что же, мы продолжаем нашу серию, серию самых знаменитых процессов всех времен и народов, которые выбираете вы для нашей передачи. Сегодня программа пойдет в записи, так что, увы, мы не сможем вступить с вами в диалог. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Но голосование ваше прошло, и выиграл Нюрнбергский процесс, вот тот процесс отдельный, который судебную и юридическую систему нацистской Германии поставил под вопрос.
Причем выиграл с каким-то сокрушительным пока счетом.
Да, он быстро,
50%.
Да, он быстро набрал и был как-то без сомнений, в отличие от других наших соревнований.
Да, когда борьба шла буквально до последнего дня, вот тут сразу определился явный лидер.
Близкий, актуальный, я думаю.
Я думаю, да. Вопрос об ответственности судей за вынесение приговоров, даже если они вроде бы, так сказать, многие
исполняют закон.
Исполняют свой долг.
Просто исполняют закон. Но там ведь еще, конечно, ставилось под сомнение и не только действия судей, а сама судебная система, сама система законов, сама система юстиции.
Да, ну и вообще, вы знаете, введена... вот это вот название «суд над судьями», которое очень прижилось, и прижилось в основном благодаря русскому переводу вот этой знаменитой, ставшей быстро знаменитой пьесы американского драматурга Эбемана, по которой был снят великий фильм, который мы сегодня еще не раз упомянем.
Да.
Оригинальное название этой пьесы «Judgment at Nuremberg», то есть «Суд в Нюрнберге». Но, видимо, я так домысливаю, что для того, чтобы советский читатель и зритель не путал с нюрнбергским процессом вот самым основным, решили
над
уточнить... решили уточнить «Суд над судьями». Ну, достаточно удачное название с точки зрения, видимо, театра. Но дело в том, что только половина тех, кто был на скамье подсудимых, судимых были, собственно, судьями.
Угу.
А вторая половина – это чиновники Министерства юстиции, которые судьями, строго говоря, не были. И среди тех, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор, большинство-то именно вот этих вот юстиц-советников.
Опять же, повторю, те, которые разрабатывали...
Да, именно за то, что они разрабатывали законы, которые противоречили...
Вводили их, да.
Ну, так сказать, представлениям там о человечности, о законности и так далее. Но, видимо, надо все-таки начать с основного Нюрнбергского процесса, потому что, как бы то ни было, вот эти 12 так называемых, иногда их называют малыми нюрнбергскими процессами, которые шли в Нюрнберге в том же самом, не только в том же самом здании, но и в том же самом зале, в котором проходил суд над главными нацистскими военными преступниками, их еще называют subsequent, последующие нюрнбергские процессы. Откуда это все взялось? Дело в том, что еще во время войны, в самой середине Второй мировой войны, представители СССР, США и Великобритании приняли декларацию об ответственности нацистских преступников за совершаемые ими преступления. И эта декларация частями своими была, так сказать, опубликована, частями нет, потому что боялись, что руководители нацистской Германии уже в период, когда война явно совершенно, так сказать, в ней произошел коренной перелом и дело шло к поражению Германии, что это может сказаться на судьбе пленных, что начнут, так сказать, еще больше зверствовать в отношении военнопленных союзных держав, и поэтому некоторое положение о личной ответственности руководителей нацистской Германии отдельных ее структур, ну, как-то не публиковали. Да? А когда закончилась война в Европе, еще, так сказать, вторая не закончилась, вторая мировая еще предстояла Японии, война в Европе закончилась, начинается уже финальная стадия подготовки, собственно, большого Нюрнбергского процесса. И надо сказать, что хотя в кратчайшие сроки был такой процесс подготовлен, собственно, уже 8 августа был опубликован устав Международного военного трибунала, а это была огромная часть работы в том смысле, что впервые же в человеческой истории проходил международный судебный процесс. Попытки такие делались после Первой мировой войны. Была идея привлечь Вильгельма II к ответственности. Там, правда, не международный суд был, но вообще ничего не получилось, потому что нейтральная Голландия, на территорию которой кайзер скрылся, она отказалась его выдавать.
Война, конечно, здесь, сколько ни говорил товарищ Молотов, что нельзя воевать против идеологии, как он это делал в 1939 году. Но здесь случай был чудовищный. Потому что здесь образовалась из ряда вон выходящая идеология, из ряда вон выходящая практика.
Практика совершенно чудовищная, конечно.
Которой организации, которые можно было именно в международном масштабе признать преступными. И образовалась ответственность лиц, и процесс надо было провести очень правильно. Были разные мнения насчет процесса.
Было вообще мнение, что вообще не надо. Процессы
да,
надо расстрелять.
Там вообще, да, к стенке или вздернуть да. Их. И нечего вообще здесь судить. Но мне кажется, было принято очень правильное решение выявить со всей возможной правильной процедурой судебной, выявить преступления, конкретные преступления. Не просто объявить преступные организации, там, скажем, ССД, а почему? Если руководители, там, например, гросс-адмирал Дёнец, я думаю, что мы отдельно и разберем
большой нюрнбергский процесс, конечно.
И его тоже разделим на части, потому что вот Дёнец, я читал подробно, как работали адвокаты, как каждый случай, например, войны на море преступный, которые рейдерство, которым занималась Германия, каждый случай разбирался, и причастность конкретного лица к этим действиям. Это так вот.
Я ну, совершенно верно. Я хотел бы продолжить вашу мысль.
Процедура была очень важна.
И дело в том, что вообще не то, что не юристы, но я думаю, что даже не все юристы представляют себе объем проблем, которые в кратчайшие сроки предстояло решить организаторам этого процесса. Я сейчас не говорю о совершенно титанической работе тех, кто занимался отбором доказательств. Это совершенно колоссальная работа, и при всем том, что действительно преступления нацизма были массовые и повсеместные, но, как вы совершенно правильно сказали, нужно было отобрать те преступления, через которые можно было протянуть нитку к конкретным подсудимым, оказавшимся вот на этой самой скамье. Ну и, разумеется, вот тем организациям, которые были осуждены в Нюрнберге. Но дело еще заключалось в том, что, во-первых, это был процесс, в котором за одним судейским столом оказывались представители двух совершенно разных мировоззрений. Да? Какие бы они ни были, но все-таки, так сказать, буржуазно-демократические три государства и Советский Союз, который, скажем так, ну, разделял некоторые вещи, так сказать, на определенном этапе, за которые, так сказать, в Нюрнберге осудили нацистских руководителей. И поэтому не случайно была специальная договоренность между представителями сторон, представителями, я имею в виду, извините, союзников о том, что некоторые сюжеты трогаться не должны. Ну, например, западные союзники попросили не особенно педалировать Мюнхенское соглашение, Мюнхенский сговор, и это именно они выступили с инициативой оговорить некоторые болезненные темы, а Советский Союз согласился и радостно устами Андрея Януаровича Вишинского тут же набросал целый список того, что, по мнению советской стороны, не должно было затрагиваться, в частности, пакт Молотова-Риббентропа, конечно же, разумеется, и практику, скажем, использования труда немецких военнопленных в Советском Союзе после войны, которая по многим признакам, конечно, не попадала под Женевскую конвенцию о военнопленных, ту старую, принятую еще после Первой мировой войны, по сути, являлась рабским трудом и так далее. Во-вторых, и это доставило ничуть не меньше, а может быть, дальше и больше сложностей, за судейским столом поровну оказались представители двух совершенно разных судебных систем. Советский Союз и Франция представлял условно континентальную судебную систему, которая в основном основывается на законе. И Великобритания и Соединенные Штаты, систему общего права, систему англо-американскую, ее так часто и называют, где суд в значительной степени опирается на судебный прецедент. Наконец, вопрос, который организаторы трибунала понимали, что защита будет стараться использовать на все 100%, и защита действительно старалась использовать на все 100%, это как быть с нормативной основой, нормативной базой. Ведь есть старый римский еще юридический принцип «nullum crimen sine lege» – «нет закона, нет преступления». Да? Если нет нормативного акта, то на основании
чего? Да, что они, собственно, нарушили?
Да, что они нарушили. А тут, в общем, нормативных-то актов не было. Международное право было, ну, не в колыбели, но, в общем, достаточно еще юном возрасте. И действительно, каких-то, скажем, вот сейчас, когда возникает такого рода задача, есть очень разветвленная система международных договоров, есть некие общепризнанные принципы международного права, хотя с ними много сложностей насчет их общепризнанности. Есть те же самые Нюрнбергские принципы, которые после этого трибунала стали действующей частью международного права. А тут-то практически чистый лист бумаги. Ну, пакт Бриана-Келлога 28 года о недопустимости агрессивной войны. И то составленный
слабенько.
Очень так, да. И, естественно, опытные юристы, а надо сказать, что во время всех Нюрнбергских процессов и главного, и 12 вот этих последующих подсудимых защищали очень квалифицированные немецкие адвокаты. Это были мэтры. Вспомним Максимилиана Шелла в фильме.
Да, вот, адвоката,
воплотившего
да.
Одного из наиболее ярких представителей такой профессии, получившего Оскар, один из двух за этот фильм, да, так сказать, за сценарий и вот за исполнение этой роли. И действительно, конечно, организаторы трибунала и первого, и последующих, ну, последующим было немножко проще, они все-таки шли уже по какому-то следу. А они понимали, что с этим столкнуться, и в результате была найдена такой выход найден, не безупречный, хотя в этой ситуации, видимо, единственно возможный. Речь шла о том, что те деяния, которые инкриминировались подсудимым, их составные части в уголовном законодательстве любой цивилизованные страны рассматривались как преступления. Убийства, пытки, так сказать, истязания людей, да, и так далее, и так далее. Ну, плюс в том, что касается военных преступлений, кое-что все-таки опиралось на международное право к этому времени, в 20-е годы, целый ряд... После Первой мировой войны кое-что все-таки, так сказать, сумели, да, воплотить в какой-то нормативный материал. И вот в этой всей обстановке проходит Нюрнбергский процесс. Ему выпало очень тяжелое испытание. Прямо вот в разгар этого процесса происходит резкое охлаждение между союзниками. Если процесс открывается в обстановке все еще, ну, в общем, вот такой,
скажем,
вот...
Скажем, согласие.
Весны, да. Все-таки
да.
Сентябрь, октябрь 45-го года, ну, конечно, кое-какие трения уже были, но пока еще не принципиального плана. А в середине процесса фултонская речь, а в середине процесса многие другие вещи, отзывы...
Ну, и фултонская речь тоже не на ровном месте.
Тоже не на... Ну, разумеется, конечно. И на личном уровне, и отзыв Жукова, так сказать, советской стороной, вот из контрольной комиссии по Германии, и учащающееся трение там, вот, на территории оккупированных держав. И надо отдать должное большому Нюрнбергскому процессу, он это тяжелое испытание выдержал.
Выдержал.
Угу. Когда провозглашался приговор в октябре 1946 года, отношения были уже хуже некуда. И тем не менее, вот в Нюрнберге, в отдельно взятом зале, по-прежнему мир видел единую волю союзников, единую волю победителей, чего уж скрывать. Говорят, это был суд победителей.
Да.
Да, да, это был суд победителей.
Да.
Извините, победители заслужили право на этот суд, но это был суд, а не судилище. О чем, собственно, вы и говорите. Это действительно были разработаны определенные, и суд их придерживался, определенные процессуальные нормы. Кстати говоря, именно потому, что не было до этого прецедента Международного военного трибунала, в уставе было сказано, что трибунал может сам определять процедурные вопросы. Трибунал этим занимался, и это тоже все вошло, по сути, в золотой фонд международного уголовного права. И вот нынешние международные военные трибуналы и по Югославии, и по Руанде, они, насколько я знаю, пользуются активно наследием Нюрнберга. Хотя, конечно, кое-что там пришлось поменять. Все-таки время прошло. Вот. А дальше была идея продолжать. Потому что понятно, что вот те 2,5 десятка человек, которые были осуждены в Нюрнберге, это верхушечка айсберга. Но существуют тысячи, десятки тысяч исполнителей. В Нюрнберге, в Большом Нюрнберге очень звучал, конечно, вот это вот, звучала эта мысль. Я солдат, я выполняю приказ. Если приказ преступный, это вопрос к моему начальнику.
Да, припев Кейтеля это был, например,
да,
всегдашний.
И, собственно, в последнем слове своем он еще раз повторил это, да, что я не несу ответственность за исполнение приказа. Вот. Но не только Кейтеля. На самом деле Риббентроп, который возглавлял внешнеполитическое ведомство, говорил о том, что не он вырабатывал, так сказать, решение, он только занимался их воплощением в жизнь. Практически все подсудимые Об этом говорили.
За исключением Гесса.
За исключением Гесса, и за исключением...
Который сказал, я горжусь тем, что...
Совершенно верно. И за исключением еще одного человека, это Альберт Шпеер.
Кстати говоря, вот те, кто получил более мягкое наказание.
Кто получил более мягкое наказание, но Шпеер, похоже, я склонен верить его мемуарам, для него действительно Нюрнберг стал определенным переломным моментом. Я не думаю, что он только притворялся, когда он говорил о том, что вот фотография еврейской семьи, которую ведут на смерть, вот она у него будет стоять перед глазами до конца его жизни. Шпеер был гораздо более сложным человеком, чем сложным в смысле неоднозначным, чем большинство тех, кто оказались на скамье подсудимых. Ну, ладно, про Большой Нюрнберг давайте действительно прибережем эту замечательную тему. Была мысль, что надо и этих наказать. Надо показать, что не только руководители, но и вот эти послушные винтики должны тоже отвечать. Поэтому, поскольку было уже понятно, что хотя Нюрнберг большой закончился триумфом международного правосудия, но продолжение вот именно международных трибуналов в обстановке холодной войны, в общем, невозможно, было принято мудрое решение, что державы-победительницы и державы, пострадавшие в ходе Второй мировой войны от преступлений нацизма, в своих зонах ответственности на территории своих государств имеют право судить нацистских преступников, руководствуясь нюрнбергскими, в частности, принципами. И действительно, в разных странах, и в Великобритании, и во Франции, и в Советском Союзе, и особенно на территории Польши, Польша здесь, конечно, стоит особняком, потому что там все вот эти вот процессы по концлагерям.
Конечно.
И самый из них крупный, как ни странно, не по Освенциму, а по Майданеку.
Ну да. С Освенцимом будет связано еще будут другие.
Да, конечно.
Там и вообще с проблемой депортации будут связаны другие процессы.
С депортацией, с экспериментами над людьми. Вот первый собственный из так называемых последующих или малых нюрнбергских процесс, процесс над врачами. Понятно, почему он первый. Потому что то, что на нем было предъявлено, в общем, не нуждалось в обосновании того, что это преступно. Хотя там тоже были свои тезисы у защиты, это наука, и достижения этой науки, так сказать, могут быть использованы там для спасения потом там впоследствии тысяч людей.
Да.
Но тут как раз все было очень просто.
Как пришла, вот, как идея образовалась именно судить юридическую систему?
А это образовалось, я глубоко убежден, именно потому, что эти вот 12 малых нюрнбергских, Нюрнберг же оказался в американской зоне оккупации. И вот эти 12 малых процессов, это, конечно, порождение именно американского представления о том, что в жизни общества нет более важной ветви власти, чем судебная. Мне кажется, что советскому правосудию просто в голову бы не пришло. Просто не по какому-то там злому умыслу. Что такое суд? Что такое народный суд в Советском Союзе? Да? Это партийная, партийная тетка.
Да и законность тоже социалистическая.
Да.
Наследница революционная.
Да. И руководствуется внутренним убеждением, как известно. А внутреннее убеждение, понятно, так сказать, определяется партбилетом. А вот американцы с их абсолютным культом суда, иногда доходящим, там, может быть, до каких-то забавных вещей, но в целом, на мой взгляд, достаточно симпатично, они вот третьим пунктом у них идут судьи, потому что, а как же, там кто-то принимал преступные законы, но а кто же их превращал-то в конкретные судебные
приговоры.
Дела, в конкретные приговоры, и поэтому американцы лихо, засучив рукава с присущей им энергией, взялись за нацистских судей. И первое, с чем они столкнулись, это, ну, прямо скажем, несколько прохладное отношение самих американских судей. Дело в том, что те судьи, которые судили в Нюрнберге, американские, они были в первую очередь судьи, а потом уже военные. А многие из них не были и военными судьями, хотя вот эти суды будут иметь статус именно трибуналов. Потому что, ну что, скажем, такое советский судья в Большом Нюрнберге, Ион Трофимович Никитченко, генерал-лейтенант. Он в первую очередь генерал-лейтенант. А потом уже он судья. А это были судьи. И вот им идея, что судей можно судить за то, что они соблюдали действующий закон, пусть даже этот закон и противоречит и нравственным, и каким-то общеправовым принципам, что это вообще очень опасная вещь.
Опасная? Да, опасная и, может, вещь. И чревато подрывом собственно.
Это же получается, каждый судья должен не только думать, как ему получше применить закон к конкретным материалам дела, но должен еще и думать о том, не преступен ли этот закон. И это, ну, это действительно, согласен, это абсолютный подрыв самой системы. Судья не сомневается в законе. Судья может только сомневаться в том, как его применить, как его в некоторых случаях истолковать, угу. Но в том, что закон свят и вообще он слуга закона, в этом судья сомневаться не должен.
Да, и если предыдущие случаи, если мы имеем в виду англосаксонское право, бывали ли случаи, когда таким или иным образом был истолкован
тот или иной закон? И в результате тем, кто организовывал этот процесс, а это как раз были не судьи, а организаторы, это были представители военной юстиции, люди... Кто-то из них, конечно, имел юридическое образование, кто-то даже юридического образования не имел, так сказать, на войне оказался именно в этом ведомстве случайно. Пришлось подбирать подсудимых таким образом, ну, вот как из тысяч судей и чиновников
выбрать ответственность?
Выбрать 20 с небольшим человек.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, «Суд над судьями». Мы прервемся, через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем нашу программу. Сегодня суд над судьями. Один из дополнительных нюрнбергских процессов. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Вы выбрали суд над судьями на этой неделе. В конце передачи мы вам предложим новый список, из которого вы будете выбирать на следующее воскресенье. Ну, а сейчас мы оставили как раз американских представителей перед тяжелым выбором. Как найти тех, кто может быть действительно ответственен за разработку системы и за ее применение?
За разработку системы. Во-вторых, чтобы там были элементы очевидной, так сказать, преступной деятельности, и в-третьих, чтобы не потрясти основы, вот о чем мы говорили перед самым перерывом, что судья, добросовестно применяющий действующее право, собственно, да, не виновен. И в результате получился такой состав. Примерно половина, чуть больше на одного человека, половина обвиняемых – это не судьи, это высокопоставленные работники Министерства юстиции. Два человека в свое время занимали должность, собственно, рейхсминистра юстиции. Франц Шлегельбергер был на протяжении 8-9 месяцев в 1941-1942 году исполняющим обязанности министра. Ну, а Герберт Клемм, он был министром юстиции всего 2 недели, он, что называется, попал под раздачу. Это вот то самое правительство Дёница, последнее правительство Германии, которое просуществовало, да, 2 недели, вот он в нем формально занимал этот пост. Конечно, он в этом качестве уже ничего сделать особенно не успел, но он до этого занимал многие весьма ответственные посты. Он был статс-секретарем Министерства юстиции, так что, конечно, было за что привлечь к ответственности. И начальники различных отделов управления министерства, которые занимались, во-первых, разработки законодательства, и это законодательство частично было осуждено, а во-вторых, занимались, особенно в начале нацистского режима, чисткой, то есть изгнанием неугодных судей, евреев, ну, судей евреев в Германии, в Веймарской республике было не очень много, но было некоторое количество. Были некоторые судьи расово не вполне полноценные с других точек зрения, например, со славянскими корнями, их тоже попозже выдавили. Ну и, конечно, выдавливали судей, которые с точки зрения режима были недостаточно, так сказать, жестко проводили его линию. И вот поскольку для западного судьи сама идея, что судью можно в отсутствие какой-либо его вины просто взять и лишить полномочий, она совершенно неприемлема, поэтому это тоже рассматривалось как часть вот такой вот преступной деятельности. А что касается тех, кто действительно был судьями, не тронули судей обычных, вот регулярных судов, судов общей юрисдикции, а отобрали судей либо всяких чрезвычайных судов, по сути, военно-полевых, с такой процедурой, которая, ну, заведомо нарушала все мыслимые и немыслимые основы правосудия, и особенно, конечно, был представлена так называемая Народная судебная палата. Ну, это наш перевод, потому что, на самом деле, по-немецки Народный суд, но поскольку у советского человека Народный суд ассоциировался исключительно с Советским судом, это назвали Народная судебная палата. Совершенно кошмарное учреждение, которое возглавлял человек, ну, один из самых, как мне кажется, мерзких слуг режима, некто Фрейслер. Его упоминает Юлиан Семенов в одной из частей вот этой эпопеи о Штирлице, чуть ли не в 17 мгновениях весны. Но Фрейслера осудить невозможно было, потому что в начале 45-го года он попал вместе со всем составом вот этой самой Народной палаты, прямо во время заседания попал под союзническую бомбежку и погиб во время.
Ну да.
Поэтому самого главного мерзавца, в общем, дотянуться было нельзя, точно так же, как и в Большом Нюрнберге, тоже до парочки самых главных мерзавцев дотянуться не смогли. Вот. А что это за Народная судебная палата? Это орган, который был создан в 1934 году после того, как Гитлер испытал приступ совершенного бешенства по результатам Лейпцигского процесса, когда не удалось Георгия Димитрова признать виновным в поджоге Рейхстага.
Да.
И когда Гитлер воочию...
Кстати, тоже кандидат в процессе.
Безусловно, интереснейший нас, да. процесс. Потому что, ну что, советский человек только знает, что на этом процессе Димитров смело разоблачил, так сказать, вот... А почему суд это разоблачение принял, вот это самая интересная часть. Ну, для нас, по крайней мере, потому что нам об этом не рассказывали. Безусловно, это кандидат. Я, кстати, вот уже некоторая статистика у нас складывается, и видно, что наших слушателей, в общем, интересуют процессы сравнительно недавние. И я думаю, что у Лейпцигского процесса хорошие шансы.
Ну, конечно, но мы все равно будем предлагать процессы более давние, потому что они нам нужны для понимания, друзья дорогие.
Да, это
они
же
нам
все
нужны, конечно. Конечно.
И вот этот суд, вот эта Народная судебная палата с чрезвычайной тоже процедурой, где решения не могли подлежать никакому обжалованию, где полномочия и возможности вообще защиты были очень значительно ограничены и так далее, в него попадали дела о государственных преступлениях. А категория таких дел расширялась не по дням, а по часам, потому что на самом деле, конечно, правотворчество в Третьем Рейхе было весьма специфическим, и я вспомнил, вот шел на передачу, и буквально у меня всплыл кусочек из фильма, который старшее поколение прекрасно знает, это гениальный фильм Михаила Рома, я имею в виду
«Обыкновенный фашизм»,
где Ром показывает, помните, у него там есть целый такой вот подборку кадров из немецкой кинохроники, где он показывает академию сельскохозяйственную, потом там еще какую-то, а все сидят в мундирах, да, вот об этой милитаризации Третьего Рейха, а потом, среди всего прочего, мелькает Академия права, где тоже все исключительно в мундирах и портупеях, и Ром говорит, и, кстати говоря, германская Академия права приняла решение о том, что любовь к фюреру является правовым понятием. И это действительно так. Действительно, там, с начала 40-х годов любовь к фюреру была правовым понятием в Третьем Рейхе. Поэтому, естественно, понятие государственного преступления, а не любовь к фюреру в таком контексте, безусловно.
Не, даже не любовь, а отсутствие любви.
Отсутствие любви, да, да. Не любовь в смысле ее отсутствия. Да. И понятно, что вот деятельность этого, этой Народной судебной палаты была действительно расправой, такой вот слегка задрапированной под некое правосудие. Вот. И это облегчило, конечно, американским судьям работу, хотя в фильме Стэнли Крамера вот этот судья в исполнении Спенсера Трейси, ну, я не знаю, может быть, я сейчас додумываю, но мне кажется, что вот в его замечательных выражениях лица, с которыми он иногда слушает полемику между прокурором и адвокатом, какие-то вот размышления вообще о природе судейской профессии в принципе.
Да, да, есть. Это очень явственно идет вторым планом.
То есть он как бы себя ставит на
место. Да, он все время ставит себя, и мы это понимаем.
Оказаться?
Да.
Вот это мудрый и молодой
это
человек.
Как раз и даст последний диалог с главным подсудимым. Последний диалог как раз это и даст.
С Бертом Ланкастером.
Потому что он сформулирует для себя, когда для судьи начинается его преступление, собственно. Когда он узнает, что вся система или что весь режим занимается преступной деятельностью? Или же когда он против своей совести начинает судить? Когда он понимает, что и не те законы принимаются, и не то? Когда он штампует первый приговор? И вот эта последняя фраза судьи как раз в фильме и есть. Я не знал, что этим все к этому все уже привело, когда вы вынесли первый неправедный приговор. Но это очень большая действительно работа, и я думаю, что в реальности тоже была большая работа, собственно,
судьи. Была большая работа. Дело в том, что действительно было проанализировано очень серьезно законодательство. Вот я стараюсь по возможности во время нашей передачи ссылаться на какие-то книги, которыми сам пользуюсь, и которые, как мне кажется, интересно будет прочитать. Вот здесь такого, ну, скажем, популярного или научно-популярного, разумеется, посоветовать нечего. У нас об этом суде, уж не знаю из каких соображений, не думаю, что боялись напугать советских судей, хотя черт его знает. Но дело в том, что судили американцы, судили уже после начала Холодной войны, просто, видимо, не считали необходимым заниматься популяризацией этой темы. Но у нас практически никаких вот аналитических работ не выходило. И только в 70-м году появился однотомный сборник документов. Тогда много выходило сборников документов и по большому Нюрнбергскому процессу. И выходили как раз, ну, это к 25-летию, да? И выходили тогда мемуары участников того же Полторака, Нюрнбергский эпилог книг, которая, я думаю, во многих библиотеках до сих пор стоит. И вот тогда был издан однотомный сборник документов, который вышел под общей редакцией Романа Андреевича Руденко. Но надо понимать, что Роман Андреевич был обвинителем от Советского Союза в Нюрнберге и впоследствии многолетний генеральный прокурор СССР. Вот. Поэтому понятно, что под его общей редакцией. Ну, а готовил этот сборник документов вот именно этого суда над судьями известный очень советский юрист Рогинский. Он тоже, по-моему, в молодости был одним из участников советской делегации по подготовке Нюрнбергского процесса. Вот можно почитать документы. Они в интернете выложены и в PDF, и в Дежавю. Но там надо, правда, немножко порыться, чтобы их найти. Но, в принципе, можно. Я не гений интернет-поиска, но я их там нашел. Сама книга, конечно, за исключением, видимо, историков права, вряд ли у кого-то на полках стоит, она небольшим для того времени тиражом вышла, там, по-моему, около 5000 экземпляров, что для советской полиграфии это практически ничто. Да? И там есть интересные вещи. Значит, вот, например, очень, конечно, американский суд уцепился за расовые законы. И правильно уцепился, потому что там были прямо вот в правовых терминах определенные вещи, настолько дикие с точки зрения цивилизованного человека, ну, например, что связь арийца с евреем или еврейкой является уголовным преступлением.
Ну, а это интересно с точки зрения Соединенных Штатов, где до той же поры не были изжиты все-таки.
Совершенно это... верно. В некоторых штатах не были изжиты некоторые законы, скажем так. Интересно, безусловно, интересно. Вот. А вообще, надо сказать, Соединенные Штаты периода между, так сказать, победой Севера и окончательной победой Мартина Лютера Кинга, скажем так, вот эти 100 лет, это очень интересный период. Особенно на юге, конечно. Вот. И где четко совершенно был, по сути, задекларирован принцип не в речи там политика на партийном съезде, а прямо в законе принцип разделения человечества на несколько сортов и категорий. Да? Угу. И что, ну, насчет практики Южных Штатов вы правильно заметили, но, конечно, принципом американской конституции, принципом декларации независимости, это, мягко говоря, противоречит. Вот. Поэтому в основном сосредоточились на соответствующем законодательстве и на отдельных судебных решениях, в которых судьи, ну, совершенно очевидно, даже с точки зрения действующего на тот момент германского законодательства, выносили или содействовали вынесению неправосудных решений. Одним из самых одиозных подсудимых был такой Освальд Ротхаук. Это председатель специального суда, еще один чрезвычайный суд, специального суда в Нюрнберге. И после гибели вот, практически в полном составе этой Народной судебной палаты, он был в новом, последнем уже составе, был имперским обвинителем, то есть главным представителем обвинения. Это был человек, который явно совершенно получал садистское удовольствие от доведения дела до смертного приговора, и там удалось с материалами дела доказать, что в некоторых случаях деятельность Ротхауга, она противоречила даже действиям.
Даже тем законам.
Даже тем.
Это очень важный момент, что когда выбирается, избирается неизменно самое тяжелое из предусмотренных наказаний, а иногда даже и превышающее.
Да, что... превышающее верхний предел, что категорически...
Да, вспомним и любовь к фюреру, да.
Совершенно верно.
Да, потому что ею оправдывается все.
Но несмотря на это, все-таки вот большинство вот этих последующих или малых нюрнбергских процессов смертных приговоров не выносило. Вообще из примерно 190 подсудимых, которые прошли по 12 процессам, было вынесено чуть более 20 смертных приговоров, и не все они были приведены в исполнение, полтора десятка примерно, остальные были заменены помилованиями, и в основном вот эти смертные приговоры по двум совершенно очевидным процессам. Это по врачам,
да.
И это по Einsatzgruppen, то есть это те, кто занимался непосредственно окончательным решением еврейского, цыганского и прочих вопросов. Борьбой с партизанами, да, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В данном процессе смертные приговоры не выносились, 4 человека были приговорены к пожизненному заключению, большинство было приговорено к различным срокам заключения от 5 до 20 лет, и несколько человек были оправданы за недоказанностью их личной причастности вот ко всем обвинениям. Но надо сказать, и это очень часто нашей пропагандой советской использовалось для, ну, скажем так, критики этих процессов, надо сказать, что никто из подсудимых полного срока, а в случае длительных сроков и половины сроков не отбыл, потому что очень активно осужденные вот этими малыми нюрнбергскими процессами начали подпадать под различного рода помилования, сокращения и так далее. Практически вот суд вынес свой приговор в августе 1947 года. Последние подсудимые из тех, кто вот в третьем процессе принимал участие, в 56-м вышли на свободу. То есть даже те, кто был приговорен к пожизненному заключению, но потом
здесь,
заменили 20
годами. Здесь годы, важнее другое. И вот в данном случае важнее было не возмездие личное и конкретное, а сам факт осуждения той или иной системы, практики,
конечно,
применения.
На самом деле, вот есть в международном праве такая очень распространенная точка зрения. Многие наши юристы-международники ее высказывали, что в первую очередь в том, что государственных деятелей побежденного государства судили судами международным и других держав, выразил в первую очередь ответственность государства. Государство, так сказать, было лишено, в наказание было лишено своих полномочий, своего суверенитета.
Да, суверенитет не всеобщее понятие. Вот еще
да?
Что было. Суверенитет, выходящий за рамки, как и агрессивный суверенитет, бесчеловечный суверенитет. Он не может быть суверенитетом.
И это делает как раз этот процесс очень актуальным, потому что опять раздаются и в нашей стране, и за пределами нашей
вот
страны
такие своеобразные,
раздаются голоса, которые говорят, суверенитет государства не ограничен ничем. Он ограничен в современном мире, он ограничен международным правом, он ограничен теми же нюрнбергскими принципами, он ограничен 51-й статьей Устава Организации Объединенных Наций. И об этом хорошо бы помнить всем тем, кто
да.
считает, что...
Не зря у нас в Конституции все еще сохраняется
примат международного права, совершенно верно, в первой главе, в основных, так сказать, конституционных положениях.
Ну вот, друзья мои, мы разобрались, если можно так сказать, с одним из дополнительных нюрнбергских процессов. Вот что мы вам предлагаем на следующую неделю. И вот буквально через несколько минут, ровно в 13, вот и начнется голосование. Суд над декабристами. В комментариях не нуждается, я думаю. Суд над Людовиком XVI. Не хотели Карла I? Давайте
да,
попробуем.
Да,
может
попробуем
быть,
Людовик XVI.
Судит парламент.
Парламент.
Вот. Суд царя Соломона. Суд мудреца, суд над Сократом, суд над мудрецом. Вот, и обезьяний процесс, который чрезвычайно интересен, и это второе место у нас в прошлый...
Ну, собственно, да, два вторых места, суд над Сократом тоже в свое время занял
второе. Да, и суд царя Соломона тоже у нас...
Да, тоже, по-моему, второе место.
Да, да, да.
То есть мы предлагаем, чтобы вы не думали, что, так сказать, популярные, да, будут выкинуты.
Выкинуты, нет. У нас есть много для вас процессов. Теперь выбирайте. Встречаемся через неделю. Всего доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.